Вот что интересно, у меня дочь в Duolingo учит сама китайский. И даже неплохо получается. И самое было интересно, просто так, не знаю, с чего там, в 7 лет она решила, что она будет учить китайский. Базово изъясняется, даже какие-то иероглифы там можешь спокойно прочитать. Для меня это шок, конечно.
Красиво, да, через Еву?
Нет, через
Через
Duolingo. В Еве у нас нет изучения китайского языка.
Duolingo? Но зато честный ответ.
Да, я не против, слушай. Если работает, то это и хорошо.
Всем привет! Меня зовут Виталик, и я являюсь основателем Adapt. В этом выпуске мы поговорим со Степаном Никитиным, сооснователем приложения Ева English. Степа рассказал нам об истории создания приложения, как устроена команда и работа в Еве. На момент записи Ева является третьим приложением по размеру среди приложений для изучения иностранного языка. А еще Степа нам рассказал про велосипедный клуб, велосипеды, как на них кататься и вообще увлечение спортом на выносливость. Если вы слушаете нас первый раз, то в этом подкасте мы рассказываем про монетизацию мобильных приложений. Мы рассказываем истории разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Подкаст создается при поддержке сервиса Adaptive. Мы помогаем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-тестов Paywall, Predicty и Paywall Builder. А еще мы запустили новый проект, который называется Funnel Fox. С этим инструментом можно запустить веб-то-эп или веб-воронку для вашего приложения и подключить платежку за пару часов без какого-либо программирования. И все подписки будут синхронизироваться через Adaptive. Поэтому с нами компания значительно ускоряет и удешевляет эксперименты, и быстрее находит прибыльность или масштабирует ее. Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием и лайком на платформе и расскажите про него. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев и их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя. Например, себя. Поехали! Степа, привет!
Привет, Виталий.
Спасибо большое, что пришел. На самом деле, не часто удается поговорить с такими гостями. Очень интересно узнать немножко про Еву и про то, что вы делаете. Первый вопрос, наверное, будет такой. Скажи, вот на рынке много приложений в тематике изучения иностранных языков. Что отличает Еву? Когда тебя просят объяснить, чем занимается проект, как ты отвечаешь на этот вопрос?
Слушай, ну мы себя позиционируем как английский для ленивых. Ну, то есть вот есть там общая масса приложений, которые достаточно консервативно учат людей, где это просто там какая-то зубрежка. И когда человек ленивый, такой, как, там, например, я, ему эта зубрежка очень тяжело дается. И мы придумали такую концепцию, что давай мы добавим там вот этот вот контент, который люди и так любят, там потребляют, короткие какие-то мемы, отрезки из фильмов, интересные книжки, и попробуем учить английский вот на основе вот этого. И для нас это выстрелило, классно работает, и вот мы отстроились таким образом от всех остальных, и, наверное, единственное из там топа приложений, которое основывается на медиа-контенте именно.
А в каком году приложение появилось?
Ой, слушай, это прям надо вспоминать. 6 лет назад, кажется, в 2017.
Расскажи немножко про вот этот начальный период. То есть чем ты занимался до того, как сделать Еву? Делаешь ли ты ее один или с кем-то? Как вообще это? Как это было?
Смотри, основатель Евы вообще Максим Корнеев, да, и он меня позвал, когда он уже заказал Еву в агентстве. Вот, ну, то есть там какая-то первая версия была готова, она уже была даже в сторе. Но у него там быстро пришло понимание, что с агентством продукт как бы долгосрочно не построишь. Ну и в финансовом плане даже, когда ты за каждый чик должен платить, за каждую доработку, за каждый релиз, это какие-то там огромные деньги, да. Ну и в целом, когда у тебя нет контроля над тем, что происходит, это такой... Такое себе. Вот, и он стал искать, кто бы с ним мог, соответственно, партнера, кто мог бы всю эту историю потянуть. И нашел меня банально на HeadHunter, вот, и предложил, давай, типа, тащить это вместе. А у меня нашел таким образом, что я до этого работал в Puzzle English, это, там, стартап по английскому языку, и у меня был там какой-то, наверное, самый релевантный опыт, который можно придумать именно вот на тогдашнем рынке из того, кого можно было найти. И он позвал, а я купился на самом деле не на сам проект, а купился на именно его энергию. Потому что я видел, что он сам очень сильно горит, и значит, это как бы, когда энергия есть, то дальше все можно сделать, потому что там проект в том виде, в котором он тогда был, ну, он себя прям вообще ничего не представлял. Это было какое-то там приложение, сделанное агентством, там были нарушены там все гайды абсолютно, потому что там наше агентство это представляло так, что мы вообще не работаем по гайдам, потому что это скучно, да, а то, что никто не поймет, куда там, какую кнопку условно даже можно нажать, и нажимается ли тут, и вообще, что там происходит, как бы, это же другая история. Ну вот, и первое, что мы там сделали, это, конечно, начали там перерабатывать все это. Вот, и так вот это все началось. А так, до Евы я там очень много где в чем участвовал, и все время в мобайле, вот как только iPhone вышел, сразу меня там затянула вся эта история с мобайлом очень сильно. И вот со времен первого айфона я в мобильной разработке.
А ты кодишь или какой у тебя бэкграунд вообще?
Да, изначально я кодил и под iOS, и под Android. Вот, потом пробовал игры делать, даже там что-то выпускали. Была небольшая игровая студия, но это там по разным причинам у нас не взлетело. Я сам, соответственно, все кодил, а потом, когда уже пришел в Еву, там моего кода уже очень мало, я просто перешел как управленец. Ну, к тому времени уже тоже имею там разный опыт управления, достаточно богатый.
Вот ты говоришь, что проект был основан Максом. Работал ли Макс до этого в каких-то схожих компаниях, или как так получилось?
Не, Макс просто как был вдохновлен историями успеха, кстати, в первую очередь EasyTen'а. И когда ушел там со своей работы, подумал, что хочется что-то вот тоже свое построить, и вот на таком энтузиазме начал строить. Технического бэкграунда у него нету, и как раз меня искал с точки зрения технического бэкграунда, чтобы, ну, как в каждой компании должно быть два фаундера, считай, технический, да, и там про маркетинг и все остальное. Вот Макс про маркетинг, и сейчас даже про маркетинг он лично там занимается user acquisition, а я как технический.
Да, кстати, реальная история немножко напоминает EasyTen, как он начинался. Вот в одном из прошлых эпизодов к нам приходил Дима Зарюта, собственно, кофаундер, основной фаундер EasyTen. И там история была такая, что он и первый разработчик нашлись на форуме iPhones.ru, типа в 2010, что ли, году, или там в 2011, где-то в таких годах, то есть когда там был iPhone 3G, 3GS или 3G, в общем. Прикольно, что, мне кажется, в те времена довольно много компаний получились необычно. То есть сейчас там, не знаю, мне как-то сложно представить, что можно начать работать вот так, когда человека реально мало знаешь, такой, знаешь, типа, прыжок веры, который сработал. Это достаточно прикольно звучит.
Да, на самом деле времена, конечно, поменялись, и бюджеты поменялись, на старт все поменялось. Но вот что я тебе могу сказать, что EasyTen тогда будоражил многие умы, потому что, наверное, это был одним из первых в России тогда проектов, который вот так вот стрельнул. Все на него смотрели, и в Puzzle English, конечно, на него тоже тогда смотрели и поражались, а что так можно было из серии, что вот они там как бы они делали огромный космолет, а здесь тренажер слов, но стрельнул он гораздо выше, больше и сильнее.
Да, интересно, что почему-то вот с Lingualeo так не вдохновлялись, как и с Изика, хотя у Изика команда была там меньше 10 человек.
Нет, Lingua тоже вдохновлялись, потому что у него на тот момент был пиар, ну, дай боже. Ну, то есть там пиара было сильно больше, чем когда потом уже появились как бы шпионские системы, когда можешь следить там, что происходит, какой трафик, какой ревеню. Конечно, это было там великое разочарование, да, когда смотришь и видишь, что пиара на самом деле сильно больше, чем непосредственно результат. Вот, поэтому да, Изиком, конечно, наверное, ну, даже вот так вот там, смотря в шпионских системах тех же самых, видно было, что результаты у них лучше.
Вот если смотреть сейчас на Еву, да, прошло 6-7 лет с того момента, как вы сделали, расскажи немножко про цифры, про которые ты можешь рассказать, что из себя представляет там проект сейчас.
Ну, если кратко, то мы третьи в мире, да, то есть наш, там есть главные конкуренты, Duolingo, Babbel, это вот там устоявшиеся такие монстры, которые появились раньше нас, и мы буквально за 3 года отвоевали свою часть рынка, и там что по установкам, что по ревеню, мы стали на такое очень такое крепкое третье место, и, ну и до сих пор там как бы и стоим, есть отчеты Sensor Tower, в которых это можно посмотреть, то есть это там не секретная информация. Вот, мы достаточно быстро там стартанули и тем самым наделали шуму на рынке именно тем, что таким бурным ростом.
Какой у вас порядок там установок, допустим, пробили ли вы там 100 миллионов установок, например? Что значит быть на третьем месте?
Да, 100 миллионов еще не пробили, но приближаемся.
Приближайтесь.
Ну, то есть мы там, да, еще немножечко до 100 миллионов, я думаю, дойдем.
Звучит, конечно, достаточно солидно. А для сравнения, какие цифры могут быть у, например, у Duolingo?
Нет, Duolingo — это вообще космос, конечно. Это, знаешь, такой стартап, который вдохновляет сейчас, наверное, вообще всех. Не только в language learning, да, а в целом в... Ну, там вот просто история успеха какая-то невероятная. И то, как они начинались, и то, как они вот раунды за раундами брали, да, куда они доросли, они прям огромные молодцы. Ну, и видно то, что они делают, это всегда заходит публике. В целом видно, что люди знают, что делают. Они, ну, так можно сказать, так, знаешь, как кумиры. Я понимаю, что мы, наверное, до них не дотянемся, но, тем не менее, там своя доля рынка у нас очень крепкая, и от нее мы тоже ни на йоту не откажемся. Но наша такое, знаешь, наверное, самая главная цель — это стать вторыми в мире. Вот это то, что для нас достижимо.
А вы знакомы с командой Duolingo, с фаундером или с кем-то еще?
Ну, там были какие-то звонки, у них там очень смешной звонок с ними был, где они такие говорят: ну, расскажите нам, как вообще вы там делаете user acquisition, какой у вас там секретный соус. Это они с Максом созванивались, там кто-то с их стороны, я ж не помню кто, но, конечно, было очень смешно.
И общение закончилось на этом, видимо.
На этом, да, как-то не заладилось у нас.
А как, кстати, они деньги делают? Ну, то есть, про вашу модель монетизации мы поговорим чуть позже, но там до последнего момента, по-моему, в Duolingo не было вообще ничего. То есть, там ни инапов, ни подписок, даже рекламы, по-моему, не было. Как они зарабатывали?
Нет, ну смотри, у них история такая. Они сначала представили себя миру как английский бесплатный для всех навсегда, и никогда он денег стоить не будет. Это, ну, вот весь пиар изначально строился на этом. И это, конечно, отличный пиар, и они начали набирать стремительно свою юзер-базу. Потом следующий шаг у них был: ну, ребята, мы как бы тут подумали, нам, конечно, на сервера денежки нужны, поэтому мы рекламу включим. И появилась рекламная монетизация. А потом, уже не стесняясь, как бы появились подписки, paywall и склонение всех на там разными способами на подписку. Но к этому времени уже было столько пиара и настолько известный проект, что, в общем-то, они достаточно так без потерь перешли, но при этом они все равно оставляют возможность на рекламе заниматься бесплатно, и, видимо, там, учитывая количество пиара, для них это работает. А так, у них стандартная подписочная модель, которая, если там посмотришь на любой Sensor Tower и AppMagic, или там любую программу, там 20 или 30, сколько у них сейчас уже миллионов в месяц, это, конечно, впечатляет.
Прикольно. Я, знаешь, какую тему еще слышал, что во времена, когда Duolingo был бесплатный, ему платил Google. И платил Google ему за разметку данных для переводчика. Не знаю, насколько это как бы корректная информация, но, в общем, данные, которые получал Duolingo, это были данные Google Translate, и задача была как бы грамотно размеркировать базу. Вот такую тему я слышал. Не знаю, как бы, насколько она корректная, но вот такая бизнес-модель была, что типа Duolingo зарабатывал какие-то, ну, наверное, не сотни миллионов в год, но там десятки на вот помощи Google. Ничего не слышал про это?
Не слышал. Может быть, у них же изначально краудсорсились курсы. Там в каком-то начале пути был у них, по-моему, портал, где можно было самому там составлять курсы и отправлять им. И вот на этом, я так понимаю, у них достаточно много было там изначально устроилось. Поэтому я не удивлюсь, что и Google какие-то данные продавались.
Mm-hmm.
Ну и в целом у них же там изначально им денег и Microsoft заносил. Ну, просто, как сказать, из благих побуждений, что давайте действительно мир английскому научим. И там вот первые раунды были такие, как сказать, благотворительные, причем огромные раунды, которые там никому и не снились. Вот, поэтому все может быть.
Да. Расскажи немножко про фандинг компании, да? То есть вы начинали как bootstrap стартап с самого начала, то есть это, я так понимаю, это делалось на деньги там твои и Макса. Можешь там не называя фонды, имен, расскажи, как вот получился Kickstart, откуда взялись там первые деньги на Scale Acquisition, расскажи что-нибудь про это.
Да, все, на самом деле, моих денег там не было, стартовали мы на деньги Макса, вот, и первые несколько лет исключительно на них и работали, и весь рост компании он покрывал там из собственного кармана, пока еще там... Ну, первые там 2-3 года ничего не зарабатывали, считай, только тратили, да, а потом уже вышли на самоокупаемость, вот, плюс у нас есть там небольшие по нашим меркам ангельские деньги, которые мы там тоже в какой-то момент взяли, чтобы активнее расти.
Как ты думаешь, вот если я в 2024 году захочу запустить приложение для изучения иностранных языков, предположим, я сейчас буду это делать, это реально сделать Bootstrap или вообще Unreal?
Слушай, рынок очень плотный, но там постоянно вылупляются какие-то конкуренты, в том числе нас копируют. Ну, там мы считаем, что это, знаешь, как признание, что нас копируют. Вот, и там есть несколько проектов, которые даже там один в один просто мы там были проекты, где отдельно наша книжная часть, отдельно наши там курсы, а есть те, кто прямо и курсы, и книги, и игры, вот все у нас взято. Вот, но надо понимать, что сейчас без бюджета, наверное, ну, просто никаким образом не стартануть, потому что рынок такой очень насыщенный, и все при этом заливают рекламы на очень большие бюджеты. И я не представляю, как можно вот там, знаешь, ну, то есть стартануть можно, а вот встать в топ без какого-то там достаточно большого бюджета, это просто какая-то нереальная задача. Очень много китайцев, в том числе сейчас, которые там делают приложения, копии, заливают туда очень большие бюджеты, причем для меня это вообще большая загадка. Они стартуют приложение, заливают миллионы долларов и бросают. Ну, то есть, типа, не взлетело, следующий. Вот, что это такое, откуда эти деньги, мне неизвестно, но вот прям есть такая история. И надо понимать, что вот чтобы на этот рынок встать, ну, конечно, нужен, ну, встать, имеется в виду, не просто там, знаешь, какую-то маленькую денежку на мороженое себе получать, а вот встать серьезно, здесь, конечно, нужны прям большие бюджеты.
Контент нужно лицензировать? Вот, допустим, если я хочу сделать английский там по книжкам, мне надо лицензировать контент?
Ну, конечно, если ты хочешь современные книжки, тебе надо будет пойти договариваться. Если ты еще хочешь это в разных странах, то в каждой стране свои владельцы, это может превратиться там в какой-то ад.
Я помню, что мы лицензировали словарь типа «Могил» или что-то такое. Это тоже было достаточно геморройно в свое время. Ты говоришь про то, что появляется много клонов. От этого можно как-то защититься?
Мы не нашли способ, но мы, знаешь, как это... Если долго сидеть на берегу, то можно увидеть, как мимо проплывает труп твоего врага. Поэтому мы просто как бы вот так и сидим и наблюдаем, как они рождаются, умирают и мимо проплывают. То есть ни одного клона, кто бы прям вот выстрелил в самый топ, нету. Они всегда довольствуются как бы объедками со стола. Поэтому мы это просто, знаешь, как начали воспринимать как сопутствующий процесс и не париться. Ну, то есть даже уже не пытаемся с ними бороться. Был конкурент, который нам прям вот сильно не нравился, но он, слава богу, тоже уже проплыл мимо. Вот, и все хорошо.
У вас есть два мобильных приложения, да, соответственно, iOS и Android, и веб. Где больше пользователей и почему?
Ну, мы mobile first изначально, поэтому у нас тут прям 100% все в мобайле.
Ага.
Вот, а веб у нас такая догоняющая платформа, хотя сейчас там тоже достаточно много учеников, что для меня даже, кстати, стало сюрпризом, что там все очень неплохо.
А технически это три разных стека или это какой-то ПВА или...
Нет, технически это все нативное на каждой платформе.
Сочувствую. Жестко.
Да, но, наверное, там так было на тот момент правильнее.
Расскажи немножко про команду.
Ну вот, на самом деле, командой мы очень сильно гордимся, потому что, если посмотреть на наших конкурентов, то у них у всех уже там сотни разработчиков, тысячные команды, и мы такие скромные, 70 человеками с ними конкурируем. Это означает, что мы там намного эффективнее, чем вот те самые наши конкуренты, которые там делают, ну, условно, такой же ревеню, да, но команды там в 10 раз больше, в 20 раз больше и так далее. Поэтому это такая, знаешь, как наша гордость. Вот это там всего 70 человек, из которых половина разработка, там и половина это маркетинг, контент и так далее.
А вот из той половины, которая 30-35 человек разработчиков, да, продукта, сколько из них занимается на каждой платформе?
Ну, у нас примерно, наверное, равное количество iOS, Android, веб, наверное, поменьше.
Интересно. А какие вообще планы по проекту? Чего вы хотите сделать?
Очень много планов. Ну, у нас большинство, наверное, я не смогу рассказать под NDA, но в целом у меня все построено так, что каждая команда имеет там свой четкий фокус и свой четкий план, вот, и там свой четкий KPI. И, соответственно, каждая команда в него бьет и, ну, надеюсь, добивается успехов, и это видно там по нашему росту. А самая большая, наверное, для нас точка роста – это новые языки. Потому что сейчас мы, ну, фактически изучение английского, и мы хотим там расшириться в сторону изучения других языков, изучения там немецкого, испанского. Испанский у нас сейчас есть, но в таком зачаточном состоянии, считай, как бета-версия. И вот полноценно запустить все остальные языки для нас, наверное, главная точка роста.
Кстати, знаешь, есть такой прикол, что первая версия Zetena — это был продукт для изучения не английского, это был продукт для изучения китайского. Про это очень мало кто знает, на самом деле, но первая версия, она у нас еще называется деревянная внутри команды, потому что она была сделана вот на этом, как это, скевоморфизм, помнишь, где эти полки были, вот это все?
Да-да-да-да-да.
Да, вот и первая версия ей позволяла изучать китайский с английского. Вот такая версия была. При этом, там, когда я разговариваю с компаниями из сферы изучения языков, почему-то про китайский очень мало кто говорит, и вообще про... То есть, французский, испанский, немецкий, вот европейские языки почему-то у всех в топе, но китайские и азиатские языки почему-то не особо заходят. Почему?
Ну, наверное, тут надо смотреть на рынок, да, и когда изучаешь рынок, ну, китайский мало кто учит, только те, наверное, кому это действительно там нужно или по работе, или еще по каким-то причинам. Во-первых, он суперсложный язык, а во-вторых, потребность в нем, ну, там... наверное, не такая большая. Все же как бы мечтают завоевывать в первую очередь американский рынок. Американский рынок — это в первую очередь изучение испанского, во вторую — французского, в третью — там немецкого и так далее. А китайский там, ну, как бы практически никто не учит. Это, видимо, наоборот, знаешь, как состояние такой холодной войны с Китаем. Видимо, это не самый интересный язык для изучения для них. Вот, и поэтому, наверное, основная причина, что... Ну и плюс, я думаю, технически сложно просто, ну, в плане сам язык, один из самых сложных для изучения, как и русский, тоже суперсложный для изучения. Вот, получается, что аудитория не такая большая, учить сложно, вот и получаем на пересечении, что никто этим особо не хочет заниматься.
А в обратную сторону не пробовали, когда с китайского изучать английский?
Нет, у нас, конечно, работает. А, работает. У нас там 40 языков до изучения английского, в том числе китайский. Но вот что интересно, у меня дочь в Duolingo учит сама китайский. И даже неплохо получается. И самой было интересно, просто так, не знаю с чего, там в 7 лет она решила, что она будет учить китайский. Базово изъясняется, даже какие-то иероглифы там можешь спокойно прочитать. Для меня это шок, конечно.
Красиво, да, через Еву?
Нет, через Duolingo.
Через Duolingo?
В Еве у нас нет изучения китайского.
Но зато честные ответы.
Да, я не против, слушаю. Если работает, то это и хорошо. Ну, то есть, если бы у нас было изучение китайского, нам с удовольствием через Еву. Ну, так как у нас там всякий адалт-контент, ну, не в плане там, конечно, это, но в плане там где-то может быть мат, где-то может быть там какое-то взрослое кино, я, конечно, дочке такое не буду предлагать.
Ну, понятно, да. Что ты делаешь, кроме работы? У тебя есть спортивный интерес, расскажи про них.
Кроме работы, у меня, наверное, два таких самых больших хобби. Первый – это велоспорт, а второй – это фотография.
Расскажи про велоспорт. Можешь про клуб, кстати, рассказать, если ты можешь, хочешь.
Ну, пока, наверное, рано. Давай, может, как лично расскажу. Вот, велоспорт. Я, ну, не знаю, когда очень давно, сколько же мне было лет, не помню. Ну, короче, лет 15 назад увлекся тем, что... Нет, сначала я увлекся мотоциклами, это там, если уж совсем далеко заходить, но в какой-то момент стало понятно, что семейная жизнь и мотоциклы не так сильно, в общем, совместимые вещи. Ну, для кого-то совместимые, для меня получилось, что нет. Я, ну, решил там сесть на велосипед и попробовал ездить на работу на велосипеде. Мне это очень сильно зашло, и я там и зимой, и летом неважно, там, вьюга, метель, дождь, я там все время ездил. Ну, и плюс у нас, как бы, работа сидячая, да, а здесь фитнес. Вот, и мне так, наверное, как-то зашло, что стало такой частью жизни. А в какой-то момент, наверное, примерно перед ковидом, я забросил это все дело, ну, как-то уже надоело, там, продал очередной велосипед и подумал, все, хватит, баста. И очень быстро там дошел до веса 100 килограмм, понял, что это, знаешь, как такая точка вообще невозврата, что туда нельзя. И там снова купил там шоссейник и понял, что ну, теперь я это буду делать там совсем по-взрослому и начал прям тренироваться. Ну, там нашел тренера себе очень крутого, ну, там, чемпиона России, где-то там на европейских гонках тоже выиграл. Вот, и начал тренироваться, и сейчас там цель в этом году на подиум в гонке какой-нибудь заехать. Сейчас, наверное, самый такой большой нерабочий гол.
Я тоже занимаюсь велоспортом, как ты знаешь, не знаю, триатлоном больше, но многие мои друзья не понимают, в чем прикол велосипеда. Как бы ты ответил на этот вопрос?
Ну, я не знаю, наверное, у каждого свой прикол, а для меня это, наверное, такой, знаешь, как медитация и способ переварить. Там вот есть у тебя, там, не знаю, какие-то мысли крутятся, ты садишься на велосипед, поехал куда-то, оно у тебя там все варится, 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 и ты там приезжаешь с ответом готовым. И уже там четко знаешь, что надо делать, почему вот так, и все как-то упорядочивается. И это такой, знаешь, как способ провести время с собой, где тебя там никто точно не отвлекает, где ты можешь там войти в это медитативное состояние и подумать вообще обо всем на свете. Это, конечно, гонкам не относится, потому что когда на гонке, ты ни о чем думать не можешь. Там, да, ты, у тебя просто все системы перегружены, и ты думаешь, как бы просто не сдохнуть. Вот. А когда вот, там просто day-to-day какой-то такой там тренировки, в них можно как раз переварить вообще все на свете. И плюс это, как это сказать, как личный психотерапевт. Ну, то есть ты там перегруженный вышел на улицу, покатался, и у тебя настроение улучшилось.
Самое большое расстояние, которое ты приезжал на велосипеде?
200 километров. Ну, 200 в принципе, километров? 200, да. В принципе, можно и больше, но просто, наверное, сейчас времени не хватает, чтобы больше проехать.
За сколько по времени 200 километров?
Слушай, это было очень давно, поэтому там мы долго ехали, там 8 часов. Сейчас, конечно, я бы это проехал там намного быстрее.
Ну ладно, 8 часов, это не так уж и медленно, на самом деле.
Нет, это очень медленно, это очень медленно. Ну, то есть, когда я там...
Но с каким набором?
Ну, там почти серии 1000 метров, не сильный набор. Угу. Сейчас, когда там катался 150, ну, там это там, в среднем 5 часов. Это там потолок уже на 150 километров, поэтому... Скорости возросли, конечно, с опытом.
Как ты тренируешься зимой?
Зимой две вещи. Первое – это кроссовый велосипед. Это прям можно на улицу и снег. Очень много, очень, очень весело. А второе – это, конечно, станок. Ну, там Zwift и вот это вот все. Плюс зимой неплохо бег работает, да и тренажерный зал, все в копилку тоже туда идет.
А вот расскажи немножко про Zwift. Да, Zwift – это тоже мобильное приложение, и тут... Уместно про него сказать, это вообще одно из моих любимых приложений, честно говоря. Точнее, как это? Love-hate relationships у меня со Zwift. Я бы так это скорее сказал. Расскажи про вот этот индор-велосипед, как это работает?
Слушай, ну, Zwift для меня это такое, знаешь, как необходимое зло. Что круто, что они существуют. Круто, что неважно, что там за окном, ты можешь сесть там и потренироваться. Очень круто, что ты можешь там поехать гонку вот прямо здесь и сейчас, и там у тебя каждый день миллион гонок, выбирай любую, и посоревноваться. Вот. Но при этом при прочих равных, когда есть возможность выйти на улицу, ну, я, конечно, за улицу, потому что это такой, знаешь, как типа, как суррогат получается. Хотя я знаю, что многие люди наоборот предпочитают Zwift улицы просто потому, что это безопасно, да, там тебя никто не собьет. Меня этим летом такси сбивал. Это очень неприятная история. Вот, поэтому для кого-то это просто там вопрос безопасности. Вот, но в целом то, что сейчас вообще, ну, то есть раньше люди сидели на вот этом роликовом станке и пялились в стену, то, что сейчас есть такая виртуальная платформа, ну, это классно. Плюс они сейчас тоже там это все геймификают.
Скоро в очках будем кататься.
в очках непонятно, потому что, видишь, там же вопрос еще того, что там пот, вот это вот все, эти очки максимально быстро запотевают, ты там обливаешься потом, это не самое, наверное, пока приятное.
Это так, да. Ну, может, придумают что-нибудь такое, если они, да, какую-то сделают, короче, так, чтобы очки выполняли функцию одновременно полотенца, и чтобы это стирать можно было потом. Это было бы, конечно, супер круто.
Ну, вот когда очки дойдут, там вот из серии до размера Google Glass, да, тогда, да, наверное, это будет вот так вот, и все уйдут в виртуалку и перестанут уже жить реально. Реальную жизнь.
Да, так, да.
Самый большой страх, наверное.
Ну, не знаю, я бы хотел бы покрутить, конечно, Zwift в очках, но мне, в принципе, было бы довольно весело, мне кажется. Только, да, из-за того, что потеешь, это не очень, но в целом идейно, конечно, это очень круто звучит.
Звучит круто, да. Но они, видишь, сами пока отказались от этой идеи именно из-за вопросов там вентиляции в первую очередь. То есть у них даже поддержки нативной нету,
да,
на данный момент.
Давай финал. Несколько последних вопросов. Назови топ-3 приложения, которые тебе больше всего нравятся и которыми ты пользуешься. И почему?
Хороший вопрос. Надо подумать. Ну, знаешь, раньше я там пользовался огромным количеством приложений, и в какой-то момент я, наверное, вот этого огромного многообразия приложений устал и перестал вообще чем-либо пользоваться.
Ну, это уже как бы первое приложение, то есть уже зачитывается.
Да, я в телефоне хоть покопаюсь, посмотрю, что у меня топ-3. У меня топ-1 приложение — это камера в айфоне. Вот это мое самое любимое приложение. Топ-2, наверное, Strava. Но вот если говорить как мобильный проект, то это, наверное, один из самых отвратительных с точки зрения разработки проектов, которые я видел в своей жизни. То есть настолько, наверное, не уважать свою комьюнити, их запросы, и игнорировать годами вообще все, что там нужно людям, это прям надо...
Это какой еще раз?
Strava.
А, Strava.
Это надо постараться настолько плевать на комьюнити, как они это умеют делать. Но, тем не менее, так как они, видимо, каким-то образом смогли стать монополистом на рынке, они до сих пор там держат свой рынок очень крепко. Но вот с точки зрения там функционала, удобства использования, это, наверное, дно прям. Но, тем не менее, пользуюсь, видишь, очень часто. Ну, наверное, просто потому, что ничего другого такого нету. Ну и, наверное, третье, то, что мне на самом деле очень сильно заходит, это Slack. Вот это прям очень классный проект. Когда он появился, он настолько облегчил работу всем. И сейчас, наверное, там жизнь без Slack рабочая не видится возможной там ни в каком виде. Плюс, знаешь, настолько обросли там интеграциями, что в целом там в работе можно пользоваться там только Slack, вообще больше ничем. И это очень круто. Ну, то есть вот здесь ими я там по-хорошему восхищаюсь.
Необычно, но окей. Веб или эп в 2024 году?
Ну, видно, что мир, наверное, шифтится в веб. В первую очередь, на самом деле, этому поспособствовало, я бы сказал, поднасрало, ну, не знаю, там вырежьте, если нельзя, Apple всему этому, когда все свои privacy правила как бы представила, стало очень сложно жить в мобильном мире, и многие там шифтятся теперь в веб. Вот поэтому я думаю, что доля веба будет расти, расти и расти.
А вот если бы ты сейчас запускал приложение с нуля, вот от многих я слышал такую тему, что можно сначала запустить веб, допустим, веб-воронку, посмотреть, а потом уже думать, делать и само приложение. Как тебе кажется, это разумная мысль или не очень?
Не знаю, я как бы из старой гвардии, да, из тех самых людей, которым хочется живой продукт. И я понимаю, что там, знаешь, как это сейчас мир, там, когда всем нужно быстро, еще быстрее, и, может быть, даже еще быстрее, но вот лично мне хочется всегда пощупать что-то вот. То есть я лучше бы сделал быстрый прототип приложения, и был такой опыт, потом, знаешь, делали прототипы приложения за неделю, просто потому что горели этой историей, и так хотелось уже это пощупать, что там все работали 24/7, но делали что-то очень быстрое. Я вот из тех людей, которому хочется, чтобы было что-то пощупать, там готовое приложение, которое можно запустить, посмотреть, и тогда уже там... Ну, то есть для меня лучше выйти с какой-то там сырой версией, ну, именно приложения, чем просто вот этими фантиками.
Что будет после подписок?
Что будет после подписок? Ну, пока я не вижу, что будет ли что-то после подписок. Пока есть ощущение, что чем дальше, тем больше мир именно по подпискам. Знаешь, там машины по подпискам, квартиры по подпискам, все по подпискам. Поэтому пока ощущение, что когда будет что-то не по подпискам, это уже будет там как бы какое-то далекое будущее, которое не про нас. И о нас все больше будут в подписке всех шифтить.
Интересно, кстати, что чуваки, которые сделали Basecamp, за эти 37 Signals, они начали пропагандировать, типа, buy once, даже проект запустили, типа, купи софт один раз и пользуйся им вечно. Ну, как будто есть немножко тенденция такого отката назад, но я тоже не очень в это верю, честно говоря.
Это, знаешь, это сейчас как, это, типа, мы отличаемся, мы не мейнстрим.
Да.
Ну, то есть, что... Но это все равно сейчас модели не жизнеспособные. И в том плане, что ты один раз получил кастомер, да, а дальше тебе надо его вечность поддерживать. Там у тебя инфляция, еще что-нибудь, а он как бы уже твой кастомер. Ты если уже ничего не сделаешь, тебе надо как бы его поддерживать. И к сожалению, там это... такая нежизнеспособная модель на текущем рынке. Вот на текущем рынке...
Ну да, я, кстати, недавно про это думал и понял, знаешь, какой прикол, что вот раньше были версии софта, да, условно, ты покупал, но ты покупал лайфтайм на конкретную версию. То есть, допустим, раньше можно было купить OnePassword там 5, OnePassword 6, OnePassword 7, и каждый раз ты мог продолжать пользоваться старой версией, но... и она даже иногда обновлялась, но чаще всего, чтобы получить там нормальные новые фичи, ты должен был покупать новую версию. По сути, подписка — это то же самое, только непрерывно. И все. То есть ты так и так, скорее всего, покупал просто раз в два года, а тут ты платишь каждый месяц.
С одной стороны, да. С другой стороны, для покупателя это как бы такая более скрытая история, да, потому что...
100%, да.
Ты платишь как бы в результате больше, но ты делаешь это незаметно, потому что...
Да.
Одно дело, там, условно, тебе надо взять здесь и сейчас, там, выложить, например, $200 за какую-то программу, а другое дело, тебя раз в месяц, там, не знаю, $15 списывают. И вроде как бы 15 незаметно, оно у тебя списывается и списывается, а 200 заметно, потому что это ты вот прямо сейчас взял и положил. Но в результате компания зарабатывает больше, а пользователь думает, что он платит меньше. Как-то примерно так это выглядит.
Это так. Хорошо. Спасибо большое, что пришел. Было очень приятно поболтать.
Да, тебе спасибо, что пригласил.
Всем пока.
Yeah.